В эфире радио «Донбасс Реалии».
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». В студии для вас следующий час будут работать ведущие Егор Устинов и Александр Лащенко. Сегодня пятница, 7 февраля. И в частности вы узнаете вот о чем. Что обещаешь шахтерам, которые выходят на протесты? Советский Союз во Второй мировой и Владимир Зеленский. В чем винят украинского президента? И что подразумевает открытие все-таки рынка земли в Украине? И разговор в студии прямого эфира. Тему для этого разговора мы назвали так. Признание так называемой ЛДНР ее боевиков в мире. Поводом для такого обсуждения стал очередной, уже не единственный, не первый визит западных политиков, в данном случае немецких, германских, из партии «Альтернатива для Германии», в Луганск в данном случае. Ну, конечно, «Альтернатива для Германии» — это не правящая партия в этой стране, в Германии, но все-таки в Бундестаге она довольно прилично представлена, насколько можно сделать далеко идущие выводы после таких визитов немецких, французских, других политиков. Об этом будем говорить в студии прямого эфира с украинским политическим экспертом Евгением Магдой.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
0800-300-403, имеете возможность по этому телефону обращаться к Евгению, ко мне, к еще одному участнику нашего прямого эфира Ефиму Фиштейну, минут через 10-12. А сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Приветствую. Служба безопасности Украины совместно с Нацгвардией предотвратили вероятный теракт в Донецкой области. По данным спецслужб, вблизи Славянска обнаружили боевую реактивную противотанковую гранату РПГ-22, которая была спрятана в кустах возле трассы М-03. Найденный боеприпас был в готовности к использованию. Отмечается, что данная диверсия могла привести к многочисленным человеческим жертвам, так как автотрасса активно используется для грузовых и пассажирских перевозок. Один украинский военный получил боевые травмы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 4 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Красногоровки, Орехова, Новолуганского. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестности Донецка, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Министерство обороны Украины построит военные базы в Мариуполе Донецкой области и Северодонецке Луганской по стандартам НАТО. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк, передает пресс-служба Минобороны. По данным Загороднюка, развитие строительства инфраструктуры является одним из приоритетов новой команды Минобороны Украины. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что телеканал для оккупированных территорий запустят 1 марта. Он добавил, что название канала утвердят в ближайшее время, а конкурс на руководителя канала уже объявлен. Ранее в министерстве заявляли, что телеканал заработает 15 февраля. Напомню, летом 2019 года офис президента Украины озвучил идею создания русскоязычного канала для борьбы, цитата, «за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма и за умы россиян на территории России». Кабинет министров Украины провел аудит всех шахт государственного значения и планирует поддерживать шахты, которые экономически целесообразно финансировать. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук. По его словам, по каждой из шахт сейчас проводится оценка экономической ситуации. Глава правительства также заверил, что правительство позаботится о горняках нерентабельных шахт. Напомню, что в госбюджете на 2020 год предусмотрено дополнительное финансирование программы реструктуризации угольных шахт в сумме 1 миллиард гривен. Данная программа позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам. Более 200 населенных пунктов в Украине остаются обесточенными в результате осложнения погодных условий, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Больше всего сел без электричества в Одесской и Херсонской областях. Также есть проблемы в Днепропетровской, Николаевской, Черновицкой, Запорожской, Кировоградской и Донецкой областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады «Облэнерго». И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. На Донеччине ожидается небольшой снегопад, на Луганщине без осадков. Температура воздуха ночью от 11 до 13, днем от 4 до 7 градусов мороза. В воскресенье 9 февраля в обеих областях будет ясная погода без осадков. Температура ночью от 13 до 15, днем от 3 до 5 градусов мороза.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать вас с этой минуты, как слушатели эфира радио «Донбасс Реалии», слушателей громадского радио, которое присоединяется к нам. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии» 0800-300-403. И с гостями студии прямого эфира, украинским политическим обозревателем Евгением Магда и его российским коллегой, благодаря прямой связи из Праги, Ефимом Фиштейном, мы будем говорить о попытках признания в мире со стороны боевиков так называемых ЛДНР. Поводом для разговора стал визит в Луганск депутатов Бундестага, партия «Альтернатива для Германии». Они официально депутаты влиятельной страны Европы, члена нормандского квартета, посетили столицу в кавычках, ЛНР в кавычках, и такие визиты, они отнюдь не одиноки. Будем говорить, есть ли здесь тенденция или не нужно преувеличивать ничего вот из таких новостей. 0800-300-403, присоединяйтесь к нам, друзья, минут через 87. А пока к иным темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Верховная Рада голосует за земельную реформу, предложенную президентом Владимиром Зеленским. Сейчас Украина в числе 6 стран мира, где участок земли продать за деньги нельзя. Как это нельзя сделать, в частности, в Северной Корее, на Кубе, Венесуэле, Таджикистане, в Конго. Кстати, в России где-то с 2001 года, если не ошибаюсь, вполне можно. И никаких криков там и претензий нет со стороны так называемой оппозиции. Землю сдают в аренду там, где приняты соответствующие законы. За основу нынешний законопроект в Украине об открытии рынка земли депутаты приняли еще в ноябре прошлого года. За основу означает, что перед следующим голосованием в Раде документ нужно доработать, поправки внести. Вносили депутаты эти поправки, их более 4000 в целом, главные вопросы, из-за которых протестует оппозиция, в частности, Юлия Тимошенко, блок во главе с Виктором Медведчуком, и Петр Порошенко, кстати, тоже. И выводит своих сторонников к Верховной Раде, смогут ли украинскую землю покупать иностранцы. А еще сколько земли можно будет купить в одни руки? И вот журналист телепроекта «Радио Свобода. Голос Америки. Настоящее время» Иван Гребенюк проанализировал доработанный законопроект в Раде. И вот как может выглядеть будущий рынок земли, если все-таки депутаты примут соответствующий документ.
Собственником земли в Украине является народ. Это право за украинскими гражданами закреплено в Конституции страны. Но как это работает в реальности? Для начала давайте разберемся. Законодательство разделяет украинскую землю на 9 видов. Например, для промышленности, жилищной застройки, отдыха и оздоровления. Но больше всего в Украине земель сельскохозяйственного предназначения. На них выращивают хлеб, пасут скот. И именно такие земли украинское правительство хочет разрешить продавать. Официально в Украине землями сельхозназначения владеют более 6 миллионов сельских жителей. Многим это наследство досталось от колхозов, которые распались вместе с Советским Союзом. Государство выдавало бывшим колхозникам сертификаты о праве собственности, но правила продажи земли так нигде и не прописало. В 2001 году, когда в Украине приняли земельный кодекс, главный документ, который регулирует оборот всей земли в стране, тогдашние депутаты наложили мораторий, то есть запрет на продажу сельскохозяйственных земель. Мол, правила земельного рынка нужно хорошо обдумать, вернемся к этому вопросу через год. Но прошло 19 лет, и запрет действует до сих пор. Все эти годы с 2001 по 2020 у украинских селян было два варианта. Либо самим работать на своих земельных паях, либо сдавать их в аренду. По самой низкой, кстати, цене в Европе – $60. И это цена аренды 1 гектара не за месяц, а за целый год. За годы запрета продажи земли в Украине появился и теневой вариант. Бизнесмены начали предлагать владельцам отдать их земли навсегда, оформив фиктивные сертификаты на владение или завещание на землю. Да и сами селяне в поисках заработка начали выставлять свои паи на продажу. В интернете таких предложений сотни. Логика нынешних властей Украины – открыть официальный рынок земли, чтобы побороть черный, дать селянам зарабатывать, ну и что греха таить, наполнить бюджет страны. Основным на сегодняшний день является законопроект 2178-10. Его инициаторы – депутаты от президентской фракции «Слуга народа» в украинском парламенте. Депутатам нужно рассмотреть более 4000 правок, и мы пока не знаем, каким будет окончательный вариант закона о продаже земли. Но на ключевые моменты обратить внимание можем. Самое главное, смогут ли украинскую землю купить иностранцы? Нет, пока что. Этот вопрос будет вынесен на референдум. Гражданам России покупку земли предлагают запретить вообще, независимо от результатов референдума. Расчет за покупку земли только безналичный и четкие правила использования. Химический завод, к примеру, на такой земле нельзя будет построить. Купить можно будет не больше 10 тысяч гектаров в одни руки. В первой версии законопроекта предлагалось продавать 210 тысяч гектаров одному человеку. Даже если этот закон примут, депутатам предстоит рассмотреть еще ряд законопроектов по согласованию всех земельных вопросов. Точное количество неизвестно, но на фоне сопротивления оппозиции, попыток заблокировать работу парламента, решение всех этих вопросов может растянуться по времени. Предварительные прогнозы украинского правительства об открытии рынка земли – конец 2020 года.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в прямом эфире радио «Донбасс Реали». Мы ее назвали таким образом: признание боевиков так называемой ЛНР в мире. Поводом для разговора стал визит в Луганск депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии». Есть такая член, фракцию имеет в этом парламенте, довольно мощную, не большинство, но все-таки вот эта вот «Альтернатива для Германии». И они не побрезговали визитом в Луганск. Конечно, все это было освещено соответствующим образом, так называемой ЛДНР, с претензией на то, что как бы эти непризнанные формулировки определенные республики настают как бы в мире, так или иначе уже, если не легитимными, то частично признанными. Правда это или нет, стоит ли преувеличивать значение таких визитов и, собственно, легитимизация вот этих образований, которые, конечно, абсолютно подконтрольны России в мире, в Европе, насколько она продвигается или, наоборот, тут ничего не происходит и особо ожидать не стоит. Об этом будем говорить в прямом эфире с гостем студии «Радио Свобода», политическим экспертом Евгением Магдой. Приветствую вас, Евгений.
Добрый день.
Добрый день. Будемо українською мовою. Ми не раз з вами були в ефірах. Пане Євгене, от ваша думка, що це за візит? Ну, можна не зважати на нього. В Крим французькі парламентарі не раз уже їздили. Причому не тільки від партії Марін Ле Пен, а від політичних сил, так би мовити, респектабельних, умовно кажучи. Хоча що значить респектабельне? Марін Ле Пен в другому турі президентських виборів була. Де тут межа респектабельності? Чи все-таки тут є проблема, і на неї варто звернути МЗС України, можливо, політичним силам, тому ж президенту Зеленському, як ви вважаєте? Отакі візити, які періодично відбуваються?
Перше. Те, що так званим прем'єром так званої ДНР став колишній російський чиновник, це набагато більший виклик. Ну, тобто, я б сказав, що це взагалі виклик нормандському процесу як такому. Бо після зустрічі в грудні, зустрічі нормандської четвірки, ми не бачимо якоїсь деескалації з боку Росії, наприклад, на жаль, набагато активніші обстріли, на жаль, набагато більше гине наших захисників, отримує поранення з них. Друге, заборонити Україна не може це зробити. Ну, тому що ми маємо там кілька сотень кілометрів неконтрольованого державного кордону, і це треба, до речі, використовувати для того, щоб пояснювати всьому світові, що Україна має відновити контроль над своїм кордоном на Донбасі. Тобто з 2000 майже кілометрів російсько-українського кордону, якщо я не помиляюсь, Україна не контролює десь відсотків 20. Але
все одно ще мало.
Це дуже багато насправді. Третє. Це не єдиний прояв подібної легалізації. І вона, знаєте, це не призведе до того, що німецький уряд визнає так звану ДНР. Але якщо ми побачимо, що в низці європейських країн протягом цих 5 років, після того, як активні бойові дії дещо пішли на спад після досягнення мінських домовленостей в лютому 2015 року, десь намагалася відкрити так звані представництва так званих ДНР
так,
і ЛНР.
Чехії, зокрема, от у нас буде на зв'язку і Фінкенштейн, наш колега в Празі, через кілька хвилин.
Не тільки в Чехії.
Не тільки, не
і
тільки.
В Франції,
звичайно.
В Італії, та, навіть в Фінляндії. Фінляндії достатньо, яка у нас буквально минулого тижня проходила така новина, що в Фінляндії з 2014 року почались уроки медіаграмотності, критичного мислення. Тобто, але тут не треба забувати про таке поняття, як гібридність, і про таке поняття, як мімікрія. Алгоритм приблизно такий. Офіс, де у відповідності з місцевим законодавством країни Європейського Союзу, бо має сенс відкривати подібне представництво саме в Європейському Союзі для того, щоб викликати резонанс, там громадська організація з відповідною назвою дає словосполучення «Донбас». І достатньо, за великим рахунком, щоб ми розуміли механіку, повісити на годину відповідну табличку, а потім вже далі нехай йдуть суди. Ця табличка буде сфотографована, знята на відео, вона буде розкидана, російська пропагандистська машина.
Це
теж
легітимізація така своєрідна.
Це призведе, знову-таки, до того, я не думаю, що в подібній імітації консульського представництва чи дипломатичного представництва може щось видати, крім стакану води тому, хто туди зайде напитися. Але...
Ну, RT туди прийде 100%, телекомпанія,
так,
чи що це,
звичайно,
як називати,
ну,
що Марго Селеня на чолі.
Давайте не забувати, що є такий спутник медіа, який працює
абсолютно
в усіх європейських
кілька
країнах,
таких ЗМІ,
практично,
в лапках ЗМІ.
Крім України, до речі. Ну, у них для України є Україна.ру. Тобто, і це достатньо потужно, і RT дійсно потужно буде це показувати. І, знаєте, я думаю, що ми зараз бачимо накопичення подібних кроків для того, щоб говорити, говорити в перспективі про те, що от народ Донбасу, він скинув ярмо українське, хоча це погано дуже кореспондується з тезою про те, що Донбас порожняк не гонять, і Донбас годує всю Україну, яка була за президентства Віктора Януковича. Але Росія на логіку, в принципі, не зважає.
Що, пане Євгене, щодо Росії, дивіться, є ж така точка зору, цікава, звісно, ваша позиція. Мовляв, знову ж таки, Путін не підписав відставки Володислава Суркова, свого помічника, на сьогодні досі не підписав, вже два тижні це тягнеться. Це, як я, чесно, який голос, можна сказати, Суркова оголосив про відставку свого, скажімо так, ну як сказати, побратима, я так м'яко скажу. Путін ще не підписав указу, але все одно роль пана Козака, який став тепер заступником глави адміністрації Путіна, який має досвід Придністровського, якщо це так називати, урегулювання, зараз з паном Єрмаком, помічником Зеленського, так чи інакше, контакти його відбуваються. Можливо, плідні, можливо, не дуже. Є, мовляв, версія, що Кремль тепер не хоче робити самостійними ці ЛДНР, так звані, а навпаки, їх повернути, звісно, на російських умовах у тіло України. То навіщо тоді ці представництва на Заході? За такою логікою.
В будь-якому випадку подібні дипломатичні чи навколо дипломатичні гібридні маневри – це дешевше, ніж організація військового наступу на Донбасі. Це зрозуміло. Росія все-таки відчуває ціну санкцій, які на неї накладені, і попри те, що ця ціна, можливо, менша, ніж всі ми розраховували, але вона є. І, на моє переконання, Росія сьогодні перебуває на перехресті. З одного боку, вона говорить Україні, що ми вам запхаємо ці...
Все-таки такий варіант, так?
Самопроголошені...
Не варіант Абхазії і Південної Осетії,
так,
ні.
Самопроголошені республіки, але другий варіант, вона погрожує ескалацією бойових дій, враховуючи, наприклад, позицію Німеччини, позицію Франції, які цього бояться, і, до речі, бояться достатньо серйозно, тому що Україна межує з низкою країн Європейського Союзу, і ескалація бойових дій в нинішніх умовах, вона може призвести до серйозної гуманітарної кризи практично в центрі Європи. Добре, що ви згадали про пана Козака, тому що Придністров'я в 2019 році намагалось, оголосило про наміри відкрити своє представництво в Москві і Брюсселі. Тобто мені доводилось, наприклад, бачити представника так званого МЗС Придністров'я на достатньо авторитетному міжнародному форумі, там Європа-Україна, подібно того, як завершився буквально позавчора в Ряшеві-Жешеві, але це було не цього року, здається, позаминулого. Тобто цей факт є. Тобто схеми, вони за великим рахунком напрацьовані. І Росія просто використовує в тому числі і, наприклад, досвід балканських країн, ну, наприклад, Хорватська держава, яка існувала під керівництвом Анте Павеліча під час Другої світової війни. Вона,
союзника Гітлера.
Так, вона намагалася теж відкривати якісь свої подібні представництва. Просто тоді інформаційна картина була зовсім іншою. Тобто тоді для того, щоб про це розповіли провідні західні медіа, потрібно було докласти достатньо серйозно зусиль.
Зараз легко, соцмережі.
Так, соцмережі і потужна російська пропагандистська машина.
Саме Арті.
Так, це запорука достатньо серйозного успіху.
Нагадаю, що гість радіо «Донбас Реалі» української політичної оглядач Євген Магда. Пан Євген, от він навів цю свіжу новину, дійсно, так звані ДНР. Уволили прем'єр-міністра Олександра Ананченка, змінили його гражданин Російської Федерації Владимир Пашков.
І паспорт не дали йому, так звану ДНР?
До речі, цікаве питання, не уточнюється всі інформації. І ще цікава деталь. Знаєте, диявол вже в деталях криється. Владимир Пашков був совєтником, кого ви думали? Руководителя фірми «Нежторсервіс», який зв'язується з тим самим беглим українським, як там, кошельком Януковича Сергієм Курченко. Це дуже цікава тема, але віддільна. Єфім Фіштейн, як я обіцяв, ще один учасник нашого прямого ефіру з нами, політичний обозріватель, благодаря прямої зв'язі по скайпу из Праги, если не ошибаюсь. Так, приветствую вас, Ефим. Скажите, пожалуйста, ну что там в Праге? Есть представительство так называемое ЛДНР? Не следите за этим? Как там они? Открытые?
Во-первых, я хочу поприветствовать всех участников нашей дискуссии. Меня всегда удивляет очень высокий уровень политологического анализа, который демонстрируют участники. И на этот раз тоже. Но к этому мы вернемся. Что касается представительства то ли Донбасской, то ли Луганской, то ли всего этого Ордла, как сейчас пишут в России, то оно было не в Праге, а на севере Моравии, в Остраве, в городе. Сейчас оно закрыто, то есть закрыто по разным обстоятельствам или по их стечению. Во-первых, оно не пользовалось никакой популярностью здесь, естественно, никто его так не воспринимал, а может быть сейчас... Я не скажу с уверенностью, предпринимались и какие-то административные, поскольку каких-то преступных деяний не наблюдалось, административные меры принимались против этого представительства. Тем не менее, оно сейчас не работает, не существует, может быть закрыто, может быть закрылось по ряду обстоятельств. Это не значит, что в стране нет сил, совсем нет сил, которые в принципе как-то контактируют с представителями вот этого Ордла Донецкой и Луганской народных республик. Эти силы маргинальные, и это надо понять. Кстати, мы говорим не только о Чехословакии, о Чехии, мы говорим не только о Праге. Вообще, в принципе, силы, которые ориентируются на эти республики, весьма маргинальны. Ни в одной западной стране эти силы не входят ни в состав правительств этих стран, ни являются уважаемыми хотя бы, скажем так, центристскими какими-то силами.
Но в парламенте альтернатива для Германии представлена. И в этих, как называются, эти местные земли немецкие, там, земельных вот этих парламентах, она...
Даже навіть приймала участь, брала участь у тому, щоб в Тюрингії призначити прем'єр-міністра буквально цього тижня.
Да, Ефим, ну Марин Ле Пен, я не буду лишний раз напоминать о ней.
Поэтому вполне сознательно я... подчеркнул голосом, что они не входят в состав правительств сейчас. Например, они входили в состав австрийского, итальянского правительства.
Но господин Сальвини был бывший уже, первый, да. Какой, или просто зам премьера.
Сейчас нет. И там можно поспорить, насколько приятие этих двух самоназванных, самопровозглашенных республик было официальным. Скорее, это было на уровне человеческих контактов. Но здесь надо понять всю систему отношений в Европе для того, чтобы понять, почему. Ведь не может быть и сумасшедший только может себе представить, что кто-то в Италии, в Германии даже просто душой тяготеет вот к этим республикам или к их людям. Ничего такого нет. Это надо видеть в раскладе, в политическом раскладе всей Европы, где все, что противостоит Евросоюзу, воспринимается на эмоциональном часто уровне как нечто достойное уважения. А Россия противостоит, во всяком случае, в сознании этих маргиналов. И вот и любят Россию, и все, что Россией произведено, а Ордло – это продукт российской дипломатии, российских начинаний, российских гибридных войн.
Хотя, Ефим, извините, я вас перебью. Тот же Лавров и Путин бы категорически с вами вот в этом плане не согласились. Они считают Лавров и Путин ЛДНР самостоятельной политической силой, пусть и не признанной. И, мол, ну, нас там нет. Ну, мы знаем эту формулу. 6 лет уже скоро будет. Нет. Как не было, так и нет. Ну, да, я перебил вас.
Разумеется, они бы со мной не согласились. Они всю свою политическую жизнь со мной не соглашаются. А я с ними. Это понятно. Я сейчас говорю о той эмоциональной подоплеке, которую нужно понимать, чтобы понимать политические их начинания. Они не просто так, не просто полюбили, скажем так, людей с востока Украины. Они видят в них парадоксально, гибридно, то есть через них они видят Россию, которая за ними стоит. И, кстати, на их интуицию можно рассчитывать. Лавров не согласится, а вот они любят, скажем, тот же Донецк или Луганск, потому что они видят в них союзников России. Только поэтому. Они им глубоко безразличны. Но потому что они видят в них союзников России, они им приятны. И они готовы заехать туда или заехать в Крым под любыми причинами и поводами. Это же относится, кстати, не только к крайне маргинальным, но и к коммунистическим фракциям всех парламентов Европы.
Кстати, Ефим, помним, именно лидер чешских коммунистов утверждал, что основную роль в пражской весне 68 года в советских войсках сыграли украинцы. Правильно я цитирую лидера нынешнего чешских коммунистов? Такие имеются политическая сила.
Да, они, будучи людьми недалекими и, главное, необразованными, они восприняли название «Первый украинский фронт» как принадлежность, даже, может быть, этническую. Они решили, что раз он украинский, значит, он состоял из украинцев. И значит, украинцы виноваты во многом. Да? Но с другой стороны, он не допускал и мысли о том, что украинцы, скажем, освободили в армии Конева, освободили Прагу. Это такая мелкая шизофрения, по-своему смешная, но она типична. Она типична для общего смятения умов, я бы сказал, для непонимания сущностей. Так вот, возвращаясь к мысли, коммунисты очень почему-то любят, особенно оккупированный Крым. И, кстати, не обязательно нынешние коммунисты, но и бывшие, как, например, президент Чехии Милош Земан сыграл или играл с удовольствием роль заступника идеи российской принадлежности Крыма. Он даже выступая на весьма уважаемых международных собраниях типа Генеральной Ассамблеи ООН, говорил о том, что санкции против России недопустимый, а Крым российский, буквально, в этих словах. Сейчас он, правда, немножко изменил мнение, поскольку его проекты в России и Китае провалились, поэтому он сейчас как бы немножко изменил позицию. Но, тем не менее, он считает по-прежнему, что Крым российский. Хотя почему он российский, а не турецкий, не крымско-татарский, это уже другой вопрос.
Угу. Ефим, кстати, в этой связи немножко не по теме, а на самом деле по теме. Вот, ну, известно, как Россия уделяет огромное внимание сейчас постоянно 75 лет определенному событию. Вот, освобождение концлагеря нацистского Освенцим, Путин поехал в Израиль. Недавно была годовщина, вот, кстати, продолжается, до 11 февраля там неделя продолжалось это событие. Ялтинская конференция, тоже 75 лет. Ну и кульминацией, конечно, будет 9 мая. Для Путина важно как можно большее количество приехавших западных лидеров. Неизвестно ли, Земан приедет или нет? Тут интересный был факт, вот несколько месяцев назад, впервые, Земан в серьезный конфликт с Москвой вступил, когда очередная была трактовка со стороны России событий 68 года. Такая, в русле понятно каком.
Да-да. Официальное заявление до сравнительно недавнего времени, вы указали это время, было... Путин приедет в Россию и займет почетное место, может быть, даже, простите, Земан приедет в Россию.
Земан, да.
И займет почетное место на трибуне, может быть, даже рядом с Путиным. На это активно намекалось чехословацкими структурами, близкими президенту. Все-таки это президент, это град пражский. Так вот, в этом деле, конечно, произошло смещение, поскольку президент, который рядится в тогу друга народа и первого наступника. Он даже рядится так немножко, чуть-чуть, в тогу националиста. Он защитник интересов национальных Чехии. Так вот, когда оказалось, что Россия готова пересмотреть, пока, может быть, не на уровне там секретаря, не на уровне министра иностранных дел и самого Путина, оно уже на уровне телевидения, уже на уровне теоретиков, пересмотреть события 68 года с другой точки зрения, возвращаясь к тезису, что Россия оказала братскую помощь, иначе туда вторглись войска западногерманских реваншистов и прочий бред, который украинцы хорошо знают. Так вот, как только это было сказано вслух и показано по российскому телевидению, Земан вынужден был изменить позицию. Он объявил, что это недопустимо, что это в общем, идет вразрез с официальной трактовкой чехословацких органов, но и с памятью жертв 68 года. Дело в том, что российская сторона фактически объявила, что попытка построить памятник в Праге власовцам и наоборот снести или унести, или куда-то задвинуть памятник Коневу, вызвала в России бурю негодования и в то же время и ряд попыток, я бы сказал, спекулировать на памяти жертв, в данном случае жертв советских. И после российских заявлений, которые не позволяли Чехии, кстати, фактически не позволяли, то есть они доказывали, что попытка прославить память чешских и словацких жертв российского вторжения является русофобской затеей. Так вот, на свете этого конфликта президент Земан несколько изменил свою позицию, и сегодня, мы совершенно точно сказали это, сегодня неясно, приедет ли он. Но весы склоняются к тому, что конфликт постепенно забывается, стирается его острая грань, его актуальное звучание. И сейчас, как мне кажется, весы склоняются к тому, что Земан все-таки приедет в Россию. А Россия со своей стороны, Москва со своей стороны не будет сейчас педалировать вот этот конфликт. Не будет выступать против увековечения памяти жертв советской оккупации.
Ефим, оставайтесь с нами. Напомню, в эфире радио «Донбасс Реалии» мы обсуждаем признание, в кавычках, конечно, боевиков без кавычек и опять в кавычках ЛДНР в мире. Поводом для разговора стал визит в Луганск немецких политиков от, ну, ее называют ультранационалистической, хотя не все члены этой партии с этим согласны, партии «Альтернатива для Германии». В Луганск визит, это не первое посещение так называемой ЛДНР, французские политики, и в Крым заезжали, конечно же. Все это вот стоит из этого тенденцию искать или нет. Гость студии Евгений Магда, а по связи скайпом прямой с нами из Праги Ефим Фиштейн. Номер прямого эфира, чтобы вы могли, друзья, адресовать свои вопросы, 0800-300-403.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Пане Євгене, до вас запитання. Дивіться, ми вже почали згадувати, це, звісно, це ключова подія буде в Берліні, так, якщо не помиляюсь, може, якщо вона відбудеться, чергова зустріч нормандської четвірки, перша після великої паузи при президентові Зеленському, ви слушно нагадали, в грудні була, і знову ж таки Ангела Меркель брала участь, канцлер Еммануель Макрон, можливо, буде наступна зустріч, принаймні, запланували, що вона може принести, що від неї очікувати у зв'язку з тим, що ніякого ж насправді, ви це теж слушно зауважили, заморожування конфлікту на Донбасі немає. Обстріли тривають, люди гинуть, і повного замороження немає і близько.
Я, перш ніж відповідати, ще хотів би нагадати нашим слухачам, глядачам, що в Україні заборонена комуністична партія, але в низці європейських країн,
звичайно,
вона не лише не заборонена,
звичайно,
а є парламентською. Ну, тобто, ті самі
Чехії,
партія Чехії і Моравії, там і іспанські комуністи, і грецькі, і французькі. Просто, щоб ми теж розуміли, чому вони з'являються, бо ми вже якось звикли, що Петро Симоненко та його товариші, вони якось пішли з...
На сьогодні пішли, хто знав, що буде далі?
Так, станом на зараз. Але, повертаючись до вашого питання, у мене є суттєве занепокоєння з приводу можливості цієї зустрічі.
Нормандський формат.
Так, в нормандському форматі, тому що мене, наприклад, непокоїть позиція, яку озвучує такий дипломатичний гуру Володимира Зеленського Андрій Єрмак, про те, що ми хотіли б провести отак,
у жовтні
вибори. Тобто синхронізувати місцеві вибори в Ордло з місцевими виборами на підконтрольній території України. Але тоді не буде жодної синхронізації з виборами в окупованому Росією Криму. І я боюсь, що в такий спосіб Україна просто дасть, ну, не публічний, але достатньо потужний сигнал, що Крим, ну, ми зберігаємо риторику, що Крим повинен повернутися, але, і я думаю, що це але, складові цього але, вони є предметом консультації, можливо, між панами Єрмаком і Козаком.
Ну, ми не знаємо точно цього.
Так, я, це моє припущення.
Ми не знаємо.
Я припускаю, що зараз буде активно обговорюватись питання обміну полоненими чергового етапу.
Так, тому, що,
тому що це для будь-якого суспільства, особливо для українського, яке вже майже 6 років перебуває в стані гібридної війни, це питання надзвичайно чутливе. І мені складно уявити того, хто скаже, я проти того, щоб наші громадяни повернулися додому.
Ну, звичайно.
Але при цьому така, знаєте, пастка. Наші громадяни повинні повернутися додому, а що ми за це віддамо? На мій погляд, під час двох обмінів вересневого і грудневого, Україна віддала Росії всіх медійно вагомих персонажів. Ну, всіх, хто хоча б трохи був відомий.
На кшталт пана Вишинського.
Так, на кшталт пана Вишинського, який минулого тижня з'явився в жовтому жилеті в парі з головною редакторкою «Спутник Естонія». Тобто вони там розповідали про те, як погано живеться російськомовним медіа в Україні та Європейському Союзі. Щоправда, це, ну, такий був сайд-евент. Тобто,
це пан Вишинський, він заявляв до обміну, якщо я не помиляюсь, що він готовий, навіть якщо відбудеться обмін, і він в Росії житиме, приїхати в Київ, взяти участь у судовому засіданні тут в Україні. Наскільки я суджу на сьогодні, поки не підтверджується ці його слова.
Потім він їх дезавоював. Просто, ну, ви ж розумієте, що одна справа перебувати в руках української влади в слідчому ізоляторі, а інша справа перебувати вже на території Росії. І Вишинський, я думаю, це тільки перша ластівка. Наступною ластівкою вже в лютому місяці, ближче до річниці розстрілу Небесної Сотні, будуть ті беркутівці, яких Україна віддала в процесі цього обміну. Без вироку, не засудивши їх. Вони публічно розкручені, і буде їх версія подій, яку російська пропаганда буде транслювати надзвичайно активно. А я, на жаль, побачив, що ані в питанні визнання Україною формули Штайнмаєра як однією з основ для врегулювання, ані в питанні медійного висвітлення подій нормандської зустрічі 9 грудня українська владна команда не демонструє якоїсь проактивної позиції. Таке враження, що на Банковій бояться Кремля.
Ну, ви знаєте, пане Євгене, дивіться, можна з вами посперечатися. Згадаємо ту зустріч 9 грудня, коли вона тільки очікувалася, знову ж таки, оце тло формула Штайнмаєра визнана чинною українською владою. Інші питання, знову ж таки, Зеленському постійно згадує цей мем уже, слоган цей «просто перестать стріляти», але ж та зустріч 9 грудня. Навіть були події, ж пам'ятаємо тоді на Банку, їх Майданом не назвеш, але були протести. Навіть ці, хто тоді намети, чи як це назв... ну, протести той проводили перед адміністрацією президента України офісом, визнали, що Зеленський не злив, грубо кажучи, Україну тоді.
Я не стверджую, що Зеленський, що Зеленський злив Україну. Я стверджую, що інформаційно Україна програла. Ви, як інформаційник, маєте мене зрозуміти. Якщо в Парижі були міністр внутрішніх справ, начальник генерального штабу, голова СБУ, чому Україна не створила там інформаційний майданчик, коли там були сотні журналістів? Їм що, нема що розповісти? Це не належного рівня ньюсмейкери для європейських медіа.
Ну, Зеленський задавав коментарі зразу після завершення тієї зустрічі четвірки.
Це Зеленський. Зеленський був зустріч...
Аваков давав Дмитрові Гордону коментар, хай невеликий.
Ну, ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, оголошення прес-конференції начальника Генерального штабу Збройних сил України спричинило б, я думаю, достатньо серйозний журналістський ажіотаж не тільки серед українських медіа.
Принаймні, недостатньо, ви вважаєте, було цього, скажімо так, участі так. Перших, ну, основних осіб.
І ми всі сиділи 9 грудня в російському інформаційному шлейфі.
Окей, це ваша позиція, маєте на неї право. Зараз свою позицію висловить один з наших слухачів. 0800-300-403, номер студії, прямого в ефірі, радіо Донбас, Реалі, його набрали один із наших слухачів. Добрий вечір, ви в ефірі, тільки не забудьте представитися.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Підкажіть, будь ласка.
Вибачте, а хто ви, звідки ви дзвоните, я перепрошую.
Мене звати пані Людмила, і я з Луганська на даний момент.
Будь ласка.
Скажіть, будь ласка, після закінчення Другої світової війни в Німеччині провели вибори лише через 4 роки після закінчення. І було заборонено там мати зброю, виробляти, багато-багато було обмежень з усіх боків, з усіх країн світу. Скажіть, будь ласка, чи це забулося? Я ні разу не чула, щоб це питання піднімали, які можуть вибори бути зараз
на окупованій території Донбасу. Це маєте на увазі?
Так, так, так.
Дуже дякую вам за ваше запитання, пане Євгене.
Не просто було роззброєння, а була програма денацифікації. Я скажу, що мешканців німецьких містечок, які були розташовані поряд з німецькими концентраційними таборами, тут зауваження, що табори смерті, вони все-таки були розташовані на території Польщі.
Так.
То,
ну, не тільки ж, Бугенвальд, де був.
Це концентраційний табір, він створений був ще в 1933 році для політичних супротивників НСДАП. І відома ця фраза пастора про те, що прийшли за тими, за тими, за тими, то вона значною мірою стосувалась людей, які опинились зрештою в Бухенвальді. Там просто був крематорій, де спалювали насамперед людей, які жертви були медичних експериментів нацистів, і померлих в'язнів.
Зрозуміло, що до виборів, те, що ви почали відповідати?
Тобто була денацифікація дуже потужна. І я не можу собі уявити, щоб в постнацистській Німеччині люди, які ходили в коричневій і в чорній нацистській формі, вони ставали учасниками виборчого процесу. Цього не було. Тобто, коли згадують про Конрада Аденауера, то давайте не забувати, що він же був в дуже поважному віці. Він просто був, ну, з точки зору іміджової, він був бургомістром. І його, так би мовити, зростання, він не був забруднений співпрацею з нацистами. Це і можна говорити про багато версій, але те, що було створено в західних зонах окупації Федеративної Республіки Німеччини, це був такий достатньо осмислений процес.
Тобто до жовтня місяця, якщо справді слова пана Єрмака справдяться і справді вибори на Донбасі будуть проведені, м'яко кажучи, це все фізично встигнути неможливо зробити. Я вже не кажу, що дозволиться Росія, якої там нема.
Є дуже багато перепон, хоча б пов'язаних з, наприклад, реєстром виборців і роботою Центральної виборчої комісії. Так. Це ази. Це ми обходимо питання агітаційної діяльності українських партій, політичних партій, медіа і так далі.
Ну, побачимо, як воно буде розвиватися. Ефім Фіштей, надіюсь, з нами, що Ефім... Опять к вам обращаюсь. Смотрите, я такой вопрос вам, если угодно, концептуальный хочу задать. Я, кстати, вот вы тут комплиментами рассыпали, а я хочу в ответ. Я же вас слушал очень давно, еще прекрасно, с удовольствием слушал ваши программы, когда еще Советский Союз последние годы были. Скажите, вот тогда, 30 лет назад, когда вы уже были политическим обозревателем, вы могли представить, что через эти почти 30 лет, уже больше, чем 30 лет, то есть, например, 89-й брать крушение Берлинской стены, крушение Советского Союза 91-го, 29 лет прошло уже, что вот государство, наследник, если угодно, правопреемник, да, Советского Союза, настолько вот, скажем так, я так буду мягко дипломатически выражаться, свои, как бы, потенциал так расширить, что навязывает свою волю и в том же Приднестровье, и в той же Грузии, не говоря уже о Беларусь, кстати. Я уже там о Сирии молчу, но это отдельная тема. Это можно было представить? И, извините, тогда я уже буду не дипломатически говорить. К чему мы косимся, собственно? Ведь государство Россия, при всем уважении, это сколько? 150 миллионов населения по ВВП, Испания. Там можно перечислять их достижения современные. Да? Никаких Илонов Масков там нет и близко. Ну, конечно, есть и пан Чубайс есть, но это отдельная тема. Что произошло за эти 30 лет? Или это как бы закономерно на самом деле?
Знаете, я многого тогда не мог себе представить. Это связано с рядом факторов. Я был неумалишенным нормальным комментатором, который жил в каких-то рамках, то есть в рамках, в пределах каких-то представлений политических. многого не мог себе представить. И надо лишиться ума, надо быть сумасшедшим и жить бредом, чтобы представлять себе какие-то апокалиптические события. Это один фактор. Другой фактор. И на Украине не всегда осознают это. Что Украине и украинцам приходится иметь дело не только с концентрированной экспансионистской Россией, которая решает или пытается решить свои имперские задачи. Им приходится иметь дело, или они взяты в тиски, если хотите, с одной стороны, вот такой России, достаточно коварной, которая признает любые методы для достижения вот этой своей цели, восстановления империального, имперского величия, и слабеющей, и уже достаточно слабой Европой, неконцептуальной, неконцентрированной в своих целях, она не знает своих целей, там нет фактически ни одного проекта будущего, как сейчас принято говорить. Кроме того, что вот будет Евросоюз, и он по-прежнему будет интегрироваться, хотя все показывает и все указывает на то, что интеграции нет, а есть скорее дезинтеграция. Тем не менее. Так вот, оказаться зажатым в тиски между этой коварной и сильной Россией и слабой, слабеющей Европой требует от Украины и украинцев нескольких ответов. Во-первых, абсолютное понимание своей ситуации, которая является основой для всех решений. Во-вторых, решимости в этой сложной ситуации выстоять, то есть опираться на собственные силы и создавать факторы силы, свои факторы силы, в том числе, если хотите, и сильную армию, и все остальные сильные органы государственности, которые помогут в этой борьбе выстоять. Для того, чтобы вести себя с Россией достаточно самоуверенной, в этом слове нет ничего плохого, в то же время концептуально. Приведу просто пример. Ну вот, существует маленький, совсем маленький Израиль. Все скажут, непонятно, почему сейчас Израиль идет на какие-то компромиссы, даже на полудружественные, на какие-то отношения с Россией. Но скажите, возникает у кого-то ощущение, что израильтяне ведут себя как младший брат в отношениях с Россией? Даже порой наоборот. Создается впечатление, что они ведутся настолько как бы дерзко и самоуверенно. Вот они, премьер-министр посетит Россию, а сейчас авиация ударит по российским же фактически базам или иранским, но они рядом. То есть вот это сочетание абсолютной самоуверенности, уверенности в своей правде, в своей силе, при этом знание того, что приходится иметь дело с весьма нестабильными союзниками в Европе. Это же вопрос не только какой-нибудь альтернативы для Германии, вопрос абсолютной дезориентированности всех политических факторов. Крайне сложная обстановка, буквально. Но именно в этой обстановке украинцам приходится жить и искать варианты. Искать где-то компромиссы, а где-то на абсолютную бескомпромиссность нужно именно исходя вот из этих данностей. Поэтому хочу сказать, я не мог себе этого представить. Говоря о референдумах и о ситуации в Донбассе, скажу, не признается международным сообществом любой референдум или выборы на территориях, не признанных сообществом, где уже находится военная сила противника. Лучший и самый яркий пример тому, не признается референдум, который немцы организовали на территории Австрии после Аншлюса. Он не признается не потому, что Германия проиграла войну, а потому что нельзя сначала оккупировать, потом проводить референдум. Он уже недействителен.
Спасибо, спасибо большое, Ефим. Я очень благодарен Ефиму Фиштейну, участнику прямого эфира радио «Донбасс Реали», благодаря прямой связи из Праги. Спасибо вам. И вот завершуем розмову з гостем студії Радіо Свобода в Києві, Євгеном Магдою. Пане Євгене, ну от хвилинку, так би мовити, вам даю. Ми вже почали трошки прогнозувати, що може вилитися зустріч у Берліні, якщо вона відбудеться нормандського квартету. Взагалі, як цей рік 2020, от уже другий місяць у розпалі, у плані врегулювання на Донбасі, що може принести?
Я думаю, що цей рік, на жаль, для України проблемний. Тому що Україна в січні через низку подій продемонструвала слабкість і відсутність такого, знаєте, інтегрованого мислення людей, які перебувають біля важелів влади. Тому в своїх діях команда Зеленського, вона підійшла вже до червоних ліній, вона танцює на них. Танцює танго з Путіним. І в цьому танго Путін веде Зеленського, а не навпаки.
Але це... не перейшла лінії Україна.
Ні, ще не перейшла лінії.
Дуже дякую, пане Євгене. Спасибі вам за участь в нашому ефірі. Євген Магда, гість студії, був Радіо Донбас Реалі. Ми продовжуємо нашу програму.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2,5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что о вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что о вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Далее в нашей программе обзор прессы.
Помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующих переговорах в нормандском формате лидеры договорятся о том, как осенью провести выборы в Ордло на украинских условиях. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». По мнению Ермака, для того, чтобы реализовать эту идею, необходимо изменить Минские соглашения. Но сделать это возможно исключительно при полном согласии президента России Владимира Путина. При этом, как отмечает интернет-издание, несмотря на то, что решение о проведении выборов в Киеве и Москве еще не принято, в Донецке группировка ДНР к ним уже готовится. Регулярно проводятся опросы общественного мнения. В город приезжают социологи из Москвы. В окружении главаря группировки Дениса Пушилина разрабатывают стратегии удержания власти. На мобилизацию работают все доступные пророссийским группировкам ресурсы. От наружной рекламы до приглашения на территорию единомышленников из вражеских стран. Подробнее читайте в материале «Выборы в Донецке и Луганске по формуле Зеленского». После визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев, в СМИ появилась информация, что он якобы не публично заявлял о том, что Украина уже никогда не сможет вернуть аннексированный Крым. Об этом пишет сайт Главред. По мнению эксперта Украинского института будущего Ильи Кусы, навряд ли Крым является приоритетом во внешнеполитической повестке штатов. Во-первых, для США в принципе вопрос Украины не настолько интересен, если сравнивать его с другими глобальными вопросами, которые влияют на них больше, чем вопрос Крыма. Во-вторых, у них нет механизмов урегулирования ситуации. Штатам, как и Украине, нечего предложить. Потому всех устраивает ситуация условного статуса кво, при котором Крым де-факто оккупирован россиянами, но это мало кто признает и, по сути, все живут с этим. Эксперт отмечает, что вопрос Крыма в международной повестке для Украины потерян еще с 2014-15 года, и мировые игроки с этим уже давно смирились. Хаб в старинном особняке или художественная галерея в цеху давно закрытого завода. Удачные примеры ревитализации старинных зданий часто можно встретить в городах Европы. А насколько это актуально для востока Украины? Об этом пишет газета «Восточный вариант». Издание отмечает, что Донецкая область – регион с богатым прошлым. Исторически ценными зданиями Донеччина может похвастаться практически в каждом своем городе. В одном только Славянске, который на данный момент можно считать третьим по величине в области, официально учтены 29 памятников архитектуры, но 23 из них требуют срочного капитального ремонта. Издание отмечает, что чаще всего исторические объекты и здания разрушаются сами по себе, никому не нужные. Как правило, они требуют серьезной реконструкции, что не под силу бюджету небольшого города. А ревитализация, переосмысление того, как можно использовать тот или иной объект, иногда единственный путь спасти историческую архитектуру. Подробнее читайте в статье «Как вернуть к жизни исторические здания. Возможности для городов Донбасса».
В Луганской области, неподалеку от фронта, 10 жен шахтеров, которые трудятся в шахтах «Горская» и «Карбонит», на днях объявили голодовку из-за невыплаты зарплат. И мы рассказывали об этом накануне. На Южно-Донбасской шахте номер 1, та самая шахта, где снимался проект, шахта 360 глазами горняка, забастовка шахтеров. И где же находятся заработанные деньги? Почему уголь лежит на складах, как рабочим жить без денег? Этими вопросами периодически забрасывают Кабмин, Украина, работники то одной, то другой государственной шахты. А вот и ответы от власти. Всю информацию изучил и сейчас донесет вам, друзья, мой коллега Сергей Горбатенко.
6 февраля, когда пошли третьи сутки женской голодовки в шахте «Горская», президент Владимир Зеленский приехал во Львов и пообщался с шахтерами ГП «Львовуголь». А 7 февраля на вопросы народных депутатов о проблемах шахт дал ответы Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды. Так какую же службу обещают сослужить шахтерам слуги народа? Министр Оржель говорит, что у государственных шахт проблемы с рентабельностью, а еще добытый уголь оказался ненужным. Причина в том, уверяет Оржель, что главный потребитель угля в Украине – электроэнергетика, а ежедневное потребление электричества в стране снизилось на 7-10%.
Щоденно на складах збільшуються обсяги. Ми вийдемо з опалювального сезону з рекордними обсягами вугілля на складах. 3 мільйони тонн. Ми не спрацювали вугілля. Фактично ми виходимо з тим, що ми маємо десь шукати подальше його використання.
А ще міністр обіцяє, що імпорт електричества із Росії і з Білорусі зведуть к мінімуму. Одна із причин задовженості, говорить профсоюзний діятель Михайло Волонец, це долги госпредприятия Держвуглепостач. Оно і покупає, і торгує углем перед шахтами. Так вот, як сообщив міністр Оржель, счета цього предприятия арестовані.
Якщо говорити безпосередньо по перспективі, як по кожній шахті, і коли дійсно не відбуваються платежі з вуглепостача, ми вирішуємо питання, є арешт рахунків за позовом однієї з компаній і неможливо здійснити платежі. Ми вирішуємо це питання в оперативному порядку.
Шахтерам «Львовугля» президент Владимир Зеленский пообещал, что 25 февраля в Киеве представят план действий правительства в угольной отрасли. Зеленский заверил, сейчас шахты не будут закрывать, а шахтеров не будут выгонять на улицу.
Якщо є плани уряду, і якщо дійсно є проблемні шахти, це не значить, що не віддадуть гроші. Тобто спочатку буде плани, потім будемо обговорювати її з суспільством, потім будемо говорити з шахтарями. І якщо будемо обговорити, яку шахту треба модернізувати, яка шахта, на жаль, вже не модернізується, тоді що? Тоді потрібно знайти людям роботу. Іншу роботу держава повинна надати, де заробітна плата, качі краще.
Также Зеленский пообещал львовским шахтерам рассчитаться с долгами, а еще заверил, Украина не покупает уголь за границей. Это, по словам президента, слухи. А министр Алексей Оржель уверяет, что знает о голодовке на шахте «Горская», и правительство ищет деньги для выплат шахтерам.
Найближчим часом ми відпрацьовуємо на те, щоб ще був один бюджетний платіж для компенсації боргів по зарплатам шахтарів.
Министр энергетики говорит, что имеет все цифры и показатели по каждой шахте и уверяет, что чиновники уже просчитали сценарий, что делать с каждым субъектом угольной отрасли. Сторонние аналитики постоянно констатируют, что и правда большинство государственных шахт Украины, приблизительно 29 из 33, убыточны. Но ни одна власть еще не взяла на себя ответственность закрыть их, так как это потребует стратегии трудоустройства тысяч людей. А представители отрасли настаивают, что масштабное закрытие шахт не нужно, запасы на них все еще велики. И добыча может быть прибыльной, уверен машинист горных комбайнов и профсоюзный лидер Виктор Трифонов, который в 2016 году поджег себя в здании Минэнерго во время очередных шахтерских страйков. Кстати, во время часа правительства депутат от оппозиционной платформы «За жизнь» и бывший министр энергетики Юрий Бойко особенно эмоционально требовал от министра Оржеля ответа на вопрос, где шахтерские зарплаты. Тем временем радио «Донбасс Реалии» уже 2 месяца рассказывает вам о громадных долгах на частной шахте имени Святой Матроны Московской, которая была выкуплена бизнесменом Виктором Вишневецким в 2012 году, во время, когда министерство возглавлял Бойко. И сейчас, по утверждению собственника, является убыточной. Сегодня холдинг Вишневецкого Coal Energy SA вообще избегает ответов на запросы, а шахтерам лишь называют очередную дату, когда заплатят деньги. Шахта превратилась в полулегальную копанку, говорят в Торецке.
И подытоживает программа еще одним выпуском новостей, свежим выпуском, Егор Устинов.
В школах Мариуполя и Краматорска продлили карантин до 12-14 марта соответственно. Об этом сообщают пресс-службы городских советов. Напомню, в связи с повышенным уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ врачи советуют избегать массовых скоплений людей. Для школьников также ограничено посещение внешкольных кружков и спортивных секций. В Северодонецке из-за аварии остались без теплоснабжения жители 112 домов, а также 2 школы. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета. По данным ведомства, порыв теплового коллектора Севердонецкой ТЭС произошел накануне в районе улицы Менделеева и проспекта Химиков. На месте порыва работает штаб по ликвидации аварии. Кабинет министров работает над тем, чтобы платежки за газ и его доставку объединить в один документ, но окончательное решение должен принять регулятор. Об этом заявил в Верховной Раде премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он добавил, что решение о разделении платежек принимала Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Напомню, разделение платежек состоялось в рамках реформы на газовом рынке, которая предполагает обособление этих услуг. И по прогнозам синоптиков, завтра, 8 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. На Донеччине ожидается небольшой снегопад, на Луганщине без осадков. Температура воздуха ночью от 11 до 13, днем от 4 до 7 градусов мороза. В воскресенье, 9 февраля, в обеих областях будет ясная погода, без осадков. Температура ночью от 13 до 15, днем от 3 до 5 градусов мороза.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Имеете возможность, друзья, смотреть наши выпуски на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии», на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Звонить, писать нам в соцсетях тоже, конечно же, имеете возможность. Всего доброго. Теперь до встречи уже в понедельник, 10 февраля.
Вы слушали «Донбасс Реалии».